Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Четвероевангелие». Во второй половине мы предложим вашему вниманию чтение жития преподобного Серафима Саровского. Его память церковь празднует 2 января по старому, 15 по новому стилю.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события Четверо Евангелия. Сегодня в программе «Четверо Евангелия» я попросил отца Георгия Климова разъяснить события, которые происходят вот сейчас, в те дни, когда мы празднуем Рождество. Мы вспоминаем, с радостью большой вспоминаем, каждый моментик из этой замечательной истории Рождества Господа в мир, прихода Господа в мир. И, конечно же, история таинственная, удивительная и не вполне точно истолкованное, даже могу сказать, наверное, так вы поправите, связано с волхвами. Что такие волхвы? Маги ли это? Астрологи ли? Астрономы? Ученые ли? Или кто эти люди? Спиритуалисты какие-то странные? Почему с Востока? Какие-то странные, в западной традиции вообще приписывают там какие-то специальные имена. В нашей традиции православной это не свойственно. Что это на самом деле? Если позволите, я прочту стихи, которые с этим связаны. История волхвов с Востока. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте младенца. И когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. Если звезда, которую видели они на востоке, шла перед ним, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Вот что не стих, то загадка, да, то тайна, и, честно говоря, почти что такая волшебная сказка. Вот эти волхвы, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. Почему с востока?
Ну, во-первых, вот тот термин, который использует греческий текст, «магос», «маги», слово персидского происхождения, конечно, оно указывает на то, что это люди были жреческого сословия. Вообще маги – это очень образованные люди на Востоке, которые очень часто были советниками царей, иногда сами ими становились, вот в силу тех обширных знаний, которыми они обладали. То есть это были знания и математика того времени, они прекрасно владели, и астрономия, и астрология, и медицинское искусство. Ну, в общем, весь спектр вот тех наук на то время, которые существовал, они им владели. Так вот, в данном случае с востока приходят. Но здесь просто свидетельство констатирует нам о том, что они пришли с востока по отношению к Иудее и земле. И древнейшее предание как раз в лице святителя Иоанна Златоуста, например, говорит нам о Персии или Месопотамии. Вообще, конечно, следует заметить, что вот то время, о котором сейчас мы говорим, пришествие в мир нашего Господа Иисуса Христа, это время, когда как будто в воздухе во всей вселенной были разлиты вот эти всеобщие ожидания Мессии. Это происходило отчасти, конечно, благодаря тому, что к тому времени иудеи были рассеяны по всей вселенной, ну, по греко-римской империи, поскольку они были достаточно ревностны в деле проповеди своей веры, ну, и тех мессианских ожиданий, которые они имели, то как раз вот они, где бы ни оказывались, везде распространяли веру о Боге едином и истинном, и, конечно, о Мессии, который должен прийти. И интересно, что вот по свидетельству даже светских историков, ну, историков, так их сейчас назовем в этом контексте того времени, там Вергилий, Тацит, Светоний, мы находим свидетельство, что люди жили ожиданием того, что вот-вот скоро должен прийти какой-то новый могущественный царь, который вернет на землю счастливейший золотой век. Вот так вот, трансформируя мессианские ожидания, люди имели то, что должно случиться. Но мы можем полагать, что, конечно, волхвы все-таки имели какие-то более конкретные знания о том, что время исполнения пророчества Мессии, то, что он должен прийти, пришло и исполнилось. А откуда они могли это иметь? И вот здесь высказывают исследователи очень, как мне кажется, такое логически верное предположение. Вот когда мы читаем книгу пророка Даниила, то там говорится во второй главе о том, что после того, как пророк Даниил, находясь в плену вавилонском, истолковал правителю сны, и это истолкование оказалось правильным, царь поставил пророка Даниила главою над землею вавилонскую и над всеми, говорит Писание, жрецами вавилонскими. И предположение такое, не были ли вот волхвы, которые пришли в Иерусалим, потомками далекими тех вот мудрецов, которые были и служили при пророке Данииле. Вот эпоха древности – это эпоха устного слова. Предания умели хранить. Мы можем вполне допустить, что пророк Даниил свои пророчества о Мессии, а в 9 главе это самое, считается, точное пророчество о времени прихода в мир Мессии, он мог очень подробно истолковать своим подчиненным. И предание, хранясь, дошло до того времени, когда пришло время Христу в мир прийти. Они поняли, что исполнилось. Здесь же, еще говоря о звезде, мы можем говорить о том, что действительно у языческого мира было пророчество о звезде от Иакова, хоть оно и было высказано устами лжепророка Валаама, но это пророчество вложил в него Бог, как мы понимаем из текстов Священного Писания, из книги чисел, именно о звезде от Иакова, которую они тоже могли по-особому знать и видели, что вот совпало исполнение одного, второго, третьего пророчества.
Мы, собственно, знаем, что вот эта устная традиция, да, запоминать тексты, гигантские совершенно тексты, верно, мы можем привести пример и Илиаду, Гомера или Одиссея, которую пели-то наизусть, это громадные тексты.
Совершенно верно, нет.
Неискаженно передавать.
Конечно, нам не состязаться с древними, вот в их способностях именно знать, помнить наизусть. Это верно. Это эпоха устного слова. И вот в этом смысле мы полагаем, что это мудрецы, которые увидели, что предание пророчества исполнилось, и пошли для того, чтобы поклониться туда, где должен был Мессия родиться. Здесь я, конечно, не хочу, чтобы меня кто-то заподозрил в каком-то пристрастии к астрологии или еще к чему-то, но как ни странно, да и в Тропаре ведь мы праздник Рождества поем, что волхвы со звездою путешествуют, а потом еще и читаем, что они звездою поучаются относительно того, как и где Мессия рождается. Так вот, в древнем мире звездное небо, оно было поделено между народами, ну, условно выражаясь, там, допустим, у греческих жрецов, у персидских жрецов. Вот, каждый народ имел свое созвездие, и у иудеев это было созвездие рыбы, как говорят. И вот как раз по всей вероятности в этом созвездии появляется новая звезда, которая, ну, как бы однозначно указывает на то, что Христос должен родиться именно в Иудее. Есть такая точка зрения. Вот, но еще вот один интересный момент, о котором, ну, может быть, здесь тоже будет уместно сказать. Вот когда волхвы приходят в Иерусалим, то они спрашивают, где рождается царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке. А услышав это, Ирод переспрашивает, смотрите, не где царь рождается, а где Христос рождается. То есть для Ирода однозначно рождение вот этого нового царя, это есть указание на то, что в мир должен прийти Христос.
Но, простите, да, и сами же волхвы говорят, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
Ему, да.
То есть это же удивительно.
Конечно.
Они не просто шли увидеть некое явление, да, астрономическое, верно, там, а шли на какое-то удивительное духовное событие, содержание которого им было, конечно, неизвестно.
Было неизвестно, да, верно, было неизвестно, но они настолько доверяли всему тому, что вот должно произойти, что, посмотрите, когда они приходят, ну, мы понимаем, где могли находиться в Вифлееме Дева Мария с Иосифом, ну, находят дом, который показывает звезда, ну, понятно, что это убогая обстановка. Конечно, это не пещера та, где рождается Бог-младенец, это уже какое-то другое жилище, но ведь все равно это все убого, это хижина какая-то. Их это не смущает, представляете? Вот они идут поклониться царю, но где должен родиться наследник царский? Конечно, в царских чертогах, в Порфирии и в Виссане ходить. Нет, не смущаются. Вот удивительно ведь тоже их принятие тех пророчеств и преданий, которые они содержали. А Ирод собирает всех первосвященников и книжников, как говорится, то есть, по всей вероятности, речь идет о Синедрионе, который в то время существовал, иудейский, и ему отвечают, что это должно произойти в Вифлееме. Вот дальше приводится пророчество Михея о том, что Мессия приходит из Вифлеема, городка, в общем-то, небольшого, но который знаменателен чем? Тем, что это город великого царя. Ну, в данном случае царя Давида, конечно, по историческому контексту, но, в принципе, речь идет, конечно, о Христе. И Ирод призывает волхвов и выведывает у них тайно время появления звезды. По всей вероятности, сроки ему точные называют, когда эта звезда появилась, сколько времени назад.
Но это же ясно совершенно, если волхвы, если они математики, если они вычисляли,
нет,
и шли как ученые.
Это ясно из другого будет момента. Это будет ясно вот из какого момента. Мы до него сегодня вряд ли дойдем. Ирод отдаст приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Вот, 2 года назад появилась звезда. Могли ли они столько времени идти, мы не знаем. Вряд ли говорят исследователи, потому что от Месопотамии, ну, там даже со всеми самыми там трудностями, это все равно месяц ходьбы, не больше. Но все равно, 2 года назад появляется звезда, по всей вероятности. С чем связана такая затяжка во времени, задержка или... Сказать сложно. Ну, вот Писание есть Писание. Но, с другой стороны, и мы можем обратить внимание вот на что. Когда они входят в Иерусалим, то он весь встревожился вместе вот, с царем Иродом Великим.
Я хотел вас спросить, потому что, во-первых, они спросили, где родившийся царь иудейский.
Да.
Они спрашивают. И тут, услышав это, Ирод, царь, встревожился. Ну, это понятно ему. Конкурент какой-то непонятный царь. Я есть царь, здесь реально здесь присутствующий. Вдруг где и родился царь, которого я вдруг не знаю. Что это такое? И весь Иерусалим с ним. Ирод-то понятно, а Иерусалим? Вот
а Иерусалим или нет? Ну, речь не идет даже о книжниках. Речь идет вообще о всех тех, кто жил в Иерусалиме. Он весь встревожился. Почему? Потому что они знали, насколько Ирод ревностно отслеживает любую попытку, кто бы покусился занять вместо него престол. Ирод ведь был здесь очень человек страшный. Он не жалел и не щадил никого, даже собственных детей. И даже свою любимую жену Мариамну, которая была последней от крови маковейской, то есть крови Иудиной, он ее умерщвляет. То есть лишь бы вот никто не занял его престол. И все, конечно, понимают, что теперь от Ирода ждать можно что угодно. То есть это страх, можно сказать. С другой стороны, в предчувствии чего-то нового всегда человек встревоживается. Другой вопрос иногда ставят исследователи, а как весь Иерусалим заметил приход волхвов? И здесь мне хотелось бы отступить от нашего такого традиционного взгляда на то, как все это поклонение волхвов происходит. Обычно мы представляем, что это 3 человека, ну, царя или волхва, прискакавший там на лошадках, на осликах или на верблюдах, не знаем. Но как раз вот по реалиям того времени мы должны говорить о чем? О том, что волхвы или маги, если они еще и были какой-то царской крови, они, конечно, не могли путешествовать вот так скромно втроем на лошадках. Это должен был быть целый обоз людей. Об этом говорит, например, вот выдающийся наш библист и историк, хороший протоиерей Александр Корский, 19 века исследователь. И он полагает, что до 100 человек мог быть весь этот обоз, сопровождавший, пусть этих 3 волхвов, но сопровождавший.
Ну, тогда совершенно совершенно понятно, что не просто 3 каких-то путника пришли в гостиницу в Иерусалиме и что-то кого-то спросили.
Представляете, в золотые ворота Иерусалима вдруг входит толпа иноземцев, которые всем говорят о том, что они пришли поклониться новому царю. Ну, страшно действительно станет тем, кто живет в Иерусалиме, потому что это уже, ну, не шутка, конечно, не обман. 100 человек пришел, огромный обоз, которые вот ждут, не дождутся, как бы встретиться с царем. Ну и вот тогда, дальше мы читаем, когда им Ирод открывает, где находится царь в Вифлееме, он просит, конечно, их выведать место, чтобы пойти, вот уже начинается лицемерие страшное, пойти и поклониться, конечно, в мыслях у него уже созрел план умертвить младенца. Но вот они выходят из Иерусалима и видят ту же звезду, которую видели на востоке. И надо сказать, вообще-то у древнейших толкователей вот точки зрения по поводу этой звезды расходятся. 3 называются гипотезы. Причем вот здесь я не буду их перечислять, но это все именно святые толкователи. Для одних этой звездой является нечто подобное комете. Для других это действительно появление новой звезды, которая появилась на небе. Для третьих это невидимая ангельская сила, принявшая образ звезды. И на самом деле вот выбрать что-то конкретное из этих 3 гипотез очень сложно. Все как бы по-своему правы. Поэтому здесь момент этот лучше снять каким образом? Боговоплощение – это величайшее чудо, исключительнейшее чудо в истории человечества. Мы понимаем просто, что этому чуду могли послужить более меньшие, но тоже чудеса. В том числе то, что мы говорим о звезде. А как уж там, чего и подробности, ну вот это уже мы принимаем веру, что это была звезда. Ну а прав, например, Златоуст, который говорит о том, что это невидимая сила, это ангел. Потому что если это действительно какая-то звезда, как астрономическое что-то, какое-то явление, то как тогда она могла показать дом, где находится отрача? Сложно представить. Ну, то есть, вот здесь вопросы есть, и это нам всегда лишний раз напоминает о чем? О том, что докопаться до всего сложно. Ну, вы хорошо сказали, это действительно великая тайна. Апостол Павел, точнее, говорит, что пришествие в мир Бога во плоти – это есть великое благочестие тайна. И она есть и всегда будет для нас тайной. Поэтому мы здесь можем только приникать в ее сокровенность, но всю ее от и до объяснить никогда не сможем. И придя в этот дом, где находится Бог-младенец, мы вот видим здесь действительно уже текст нам очень четко говорит: «Падши поклонились ему и, открывши сокровища свои, принесли ему дары». Золото, ладан и смирну. Вот те термины греческие, которые употребляются в тексте, русский, как бы перевод славянский, он сглаживает этот момент. Но там употребляются именно термины, которые обозначают поклонение как Богу, младенцу. Именно как Богу. Ну, мы не можем здесь говорить, как кому они кланялись, но термины стоят именно вот как поклонение Богу было ими совершено. Приносят дары. Золото, ладан или ливан и смирну.
Ну, вот скажем, золото очевидно, да, понятно, драгоценность, да, реальная. Реально. А почему смирна, почему ладан?
Вот здесь, ну, вообще...
Ну, даже ладан можно понять, это все-таки такой драгоценный благовоние.
По реалиям того времени надо признать, что на Востоке для того, чтобы предстать царю, ну, или, иными словами, быть принятым царем, попасть к нему на прием, в обязательном порядке требовалось принести в дар царю золото, ладан или ливан и смирну. Вот это было три необходимых атрибута. И мы видим, что волхвы это делают. То есть уже с самими этими тремя дарами они свидетельствуют, что они поклоняются как царю. Но здесь уже у древнейших наших толкователей, по-моему, один из первых, это мученик Иустин, философ, они рассуждают по поводу символики этих даров и говорят о том, что золото принесено было действительно как царю, это знак царского отличия, золото. Ливан или ладан – это кусочки застывшей смолы ливанского кедра, приносятся Христу как первосвященнику. Он действительно первосвященник за весь род человеческий. И, ну, эту тему, мне кажется, очень мощно развивает впоследствии апостол Павел в послании к евреям. Вот. И, наконец, смирну. Смирна – это такое тягучее, терпкое вещество, которое составлялось из смешивания смолистых продуктов с масляными при добавлении туда десятков ароматических веществ. Очень дорогое по тому времени, но требовалось оно, имело бальзамические свойства именно для погребения. То есть вот принесением самой по себе смирны, конечно, это уже есть свидетельство, что это тот перед ними, кто вкусит смерть, кто примет смерть. Вот такими вот символами отмечается сразу момент поклонения волхвов нашему Господу. А потом уже, смотрите, 12 стих, «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вообще, конечно, сложно допустить, что, общаясь с Иосифом и Марией, волхвы не услышали от них вот того беспокойства, которое они испытывали, Иосиф с Марией, от желания Ирода прийти и поклониться младенцу, ну, которые волхвы, видимо, поделились радостью, что и царь готов прийти. Иосиф и Мария, конечно, знали, что за этим желанием стоит. Так вот, почему здесь говорится в 12 стихе, что потребовалось волхвам во сне откровение, чтобы идти иным путем в свою страну, не возвращаясь в Иерусалим, то есть для того, чтобы обойти Ирода? И ответ на вопрос будет заключаться вот в чем. В древности обещание царю приравнивалось к клятве, нарушение которой считалось смертным грехом. В любом народе абсолютно. Это неважно, был язычник или иудей. Пообещал царю, вот хоть разбейся, как у нас говорят в народе, но обязательно исполни. Так вот, волхвы обещают царю прийти, вернуться и рассказать, где находится младенец. И их совесть смущается от понимания того, что, с одной стороны, если они это сделают, младенец будет уничтожен. А если они не пойдут к царю, то тогда они совершат смертный грех, нарушив клятву, данную царю. Поэтому вмешивается Господь. Можно сказать, вот в эти обстоятельства во сне посылается ангел, который снимает ответственность с них за то, что они не пойдут в Иерусалим, не известят Ирода вот о том, где находится младенец, и уйдут в свою страну. Вот видите, как действует часто премудрый промысел Божий в событиях, которые требуют действительно вот колоссальнейшей внимательности со стороны человека к тому, чтобы не поступить вопреки воле Божией. Иногда помогает Господь.
Вот, честно говоря, когда вы сегодня рассказывали историю Рождества Господня, мое сердце было переполнено вот этой радостью исполнения, как бы сочувствовал святому семейству.
Да.
Потому что думаешь, Боже мой, какая же радость. Они в каждом шорохе видели вот это действие промысла Божия, исполнение воли Божией, подтверждение обетованию, подтверждение этим словам. И все это сбывается каждый раз. Все это.
Да. Но с другой стороны, видите, каким внимательным нужно быть. Вот к тому, чтобы, понимая, что ты являешься именно орудием исполнения этого пророчества, поступить так, как требует Господь, не как тебе хочется. Ведь волхвы могли, ну, пренебрегая все-таки пониманием того, что, ну, сейчас вот младенец будет пойти к Ироду и сказать, где он находится. Ну, что бы тогда произошло? Видите, тогда бы, конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но преждевременная опасность, она назревает, удивительно, уже вот здесь. Еще младенец. Совершенно не могущий по пророку Исаии сказать ни мама, ни папа, уже подвергается таким опасностям, таким колоссальнейшим, можно сказать, опасностям, что, ну, действительно восхищает то, как люди, достойные Боговоплощения, внимательно относятся к тому, чтобы воля Божественная исполнилась. И исполняется она не так, как часто хочется человеку, а именно так, как нужно, чтобы она исполнилась.
И вот те же волхвы, смотрите, как замечательно написано, просто увидев же звезду, там, где она остановилась, над местом, где был младенец, они возрадовались радостью весьма великой. То есть звезду увидев, то есть они увидели это место уже, и вдруг ходят и видят тайну этого места, что это не просто место.
Верно. Верно. И вот то, о чем я в начале передачи говорил, их не смущает убогость обстановки. Их не смущает, что, ну, действительно, предельно нищенское существование волочат те, кто является родителями, с одной стороны, и самим царем великим, ради которого они проделали вот такой вот удивительнейший путь.
Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнее наше чтение. В программе «Четверо Евангелий» мы сегодня читали те стихи из Евангелия, которые связаны с историей Рождества Христова. Спаси Господи, сегодня в программе «Четверо Евангелия» мы беседовали над темами Святого Евангелия, связанных с Рождеством, протоиереем Георгием Климовым.
Спаси Всего Господи. Доброго, до свидания.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры.
С Рождеством Христовым всех вас.
Вы слушали программу «Четверо Евангелия». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четверо Евангелия».
Назарем Господь.
Я вас Нарибаде.
И слово лежащее возглаголите не пребудет в вас. Властитель, начальник мира.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. Память его Святая Православная Церковь совершает 2 января, 15-го по новому стилю. Преподобный Серафим, в миру Прохор Машнин, родился 19 июля 1759 года в Курске. Отец его, Исидор, занимался подрядами и строил храмы. Он умер, когда Прохору было 3 года. Мать его, Агафия, пользовалась общим уважением за свое благочестие и добрые дела. Сына своего она прежде всего приучила к молитве и посещению Божьих храмов. Грамоте он начал обучаться по часослову и псалтире. С раннего детства над ним начал проявляться покров Божий. 7 лет он упал с колокольни, но остался невредим. 10 лет он тяжко заболел. Тогда впервые явилась ему Пресвятая Богородица и обещала вскоре опять посетить и исцелить его. После этого в город принесли из коренной пустыни икону знамения Божией Матери. Стояла холодная ненастная осень, и крестный ход вынужден был из-за грязи пройти через двор Машниных. Больной мальчик приложился к иконе и получил исцеление. 19 лет от роду, в самый канун введения во храм Пресвятой Богородицы, под звон колоколов, призывавших ко всеночной, он вступил на поприще своего подвига в Саровскую пустынь. Прохор проходил послушание в хлебной, просфорной, столярной. На послушаниях в келье за рукодельем он творил непрестанную Иисусову молитву. Пищу он принимал раз в день, а в среды и пятницы не вкушал ничего. Во время новоначалия ему приходилось бороться с духом уныния. «Болезнь сия, — говорил он впоследствии по своему опыту, — врачуется молитвой, воздержанием, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением». В 1780 году Прохор тяжко и надолго заболел. Через 3 года явилась ему Пресвятая Богородица со святыми апостолами Петром и Иоанном и, указав на него перстом, сказала: «Сей нашего рода», и исцелила его. 18 августа 1788 года Прохор был пострижен в мантию с именем Серафима в знак его пламенного горения к Богу и через год был посвящен в сан иеродиакона. Тогда он усилил свои подвиги. Проводя ночь перед служением без сна, он после литургии старался как можно долее оставаться в храме, убирая по послушанию алтарь и ризницу. Он жалел, что не может, подобно бесплотным силам, без сна непрерывно служить Богу. Однажды, в страстной четверг, после малого входа, отец Серафим, как служащий иеродиакон, возгласил: «Господи, спаси благочестивые и услышаны!» и навел на предстоящих орарем со словами: «И во веки веков!» Внезапно озарил его сверху необыкновенный свет, как бы солнечный. Подняв взор, отец Серафим узрел в этом сиянии Господа нашего Иисуса Христа в его земном образе, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Он шел от западных врат по воздуху, остановился против амвона, воздвиг руки свои и благословил служащих и молящихся. Отец Серафим изменился лицом и не мог ни сойти с места, ни произнести ни слова. 2 иеродиакона ввели его в алтарь, но и там он оставался около 2 часов неподвижным. Лицо его покрывал то яркий румянец, то необыкновенная белизна. Наконец, придя в себя, он с детской доверчивостью поведал старцам о своем видении. После этого, по благословению настоятеля, он еще более погрузился в безмолвие. Он поселился в 5-6 верстах от монастыря в дремучем лесу на возвышенности, на берегу реки Саровки. Келья его состояла из 1 комнаты с печкой. Рядом с ней он устроил огород и пчельник, обнес все оградой и назвал свой скит «Горой Афонской». Летом он готовил дрова на зиму, возделывал огород и собирал для удобрения мох в болоте. Причем входил туда полуобнаженный, отдавая тело свое на съедение комарам. «Страсти, — говорил он впоследствии, — истребляются страданиями, или произвольными, или посылаемыми промыслом». Он читал ежедневно Святое Евангелие и Апостол, а также святоотеческие творения — Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Иоанна Златоуста и других. «Душу надо снабдевать Словом Божиим, — говорил он, — ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие. Всего же более должен упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От чтения Священного Писания бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением божественным. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия и в уединении прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение Господь не оставит человека Своей милостью, но исполнит дар разумения». Молитвенное правило совершал он по чину пустынножительства, то есть вычитывая весь круг суточного богослужения. Сверх того клал сряду по 1000 поклонов. В кануны воскресных и праздничных дней преподобный приходил ко всеночной в монастырь, причащался святых тайн за ранней литургией в самый праздник, принимал братью и, взяв хлеба на неделю, возвращался в пустынь. Впоследствии преподобный отказался от хлеба и в течение 3 лет питался травой с нитью, которую собирал и сушил сам. Первую седмицу Великого Поста старец проводил в монастыре, говел и причащался святых тайн. Часто посещали его в пустыне братья ради душевной пользы, особенно живший недалеко от него пустынник схимонах Марк. Но посещениями мирян старец тяготился. Против него ополчились бесы, то в виде скопища народного, то в виде диких зверей, которые с диким воем пытались ворваться к нему, то появлялись они пред ним в виде разных страшилищ. Преподобный принял на себя подвиг столпничества, о котором в монастыре никто не знал. Лишь при конце жизни своей поведал он о нем некоторым из братьев. В течение 1000 ночей молился он, стоя на коленях на высоком гранитном камне, лежавшем неподалеку от его кельи, молитвой мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному». Враг был побежден, но не оставил своей борьбы со святым подвижником. Он внушил соседним крестьянам напасть на него с требованием денег, которых у пустынника, разумеется, не было. Ему было еще не более 46 лет, он отличался высоким ростом и большой силой, в руках его был топор. Но он опустил его и кротко сказал грабителям: «Делайте, что вам надобно». Тогда один из злодеев ударил его обухом его же топора по голове с такой силой, что он упал без памяти. Разбойники яростно избили его, связали веревками и хотели бросить в реку, чтобы скрыть следы своего преступления, но сначала бросились грабить келью. Там они ничего не нашли, кроме иконы Богоматери и нескольких картофелин. Тогда они поняли, что убили человека Божьего, и в ужасе бежали. Между тем преподобный очнулся, развязал свои руки, помолился за своих убийц и с трудом добрался до своей кельи, а на другой день пришел в монастырь. 8 дней провел он в невыносимых страданиях. Вызванные немедленно врачи признали его раны смертельными. Во время их совещания больной в тонком сне увидел Пресвятую Богородицу со святыми апостолами Петром и Иоанном. Обратившись к врачам, она сказала: «Что вы трудитесь?» И, взглянув на больного, добавила: «Сей от рода моего». В это время вошел настоятель, и больной очнулся. К общему удивлению, он отказался от лечения. Он был в неземной радости. Страдания его облегчились, он встал с постели, принял пищу и с того же дня вернулся к обычным своим духовным подвигам. Но с того же дня он стал сгорбленным и сильно постарел. Вскоре после этого преподобный Серафим взял на себя подвиг молчальничества, который состоит не столько в удалении от общения с людьми, сколько в отречении от житейских помыслов для чистого и полного посвящения себя Богу. Посетителей преподобный Серафим больше не принимал, монастырь не посещал, встречая кого-либо в лесу, повергался ниц, пока прохожий не удалялся. «Когда мы в молчании пребываем», — так объяснял впоследствии этот подвиг преподобный Серафим, «враг-дьявол ничего не успеет, относящегося к потаенному сердце человеку. Сие должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. Плодом молчания, кроме других приобретений, бывает мир духовный». Через 8 лет старец стал допускать к себе братию. Еще через 5 лет он начал говорить с иноками об иноческой жизни, а потом и с мирянами, причем с особой любовью относился к кающимся и ревнующим о духовной жизни. Часто старец повторял: «Стяжи дух мирен, и тогда 1000 душ спасется около тебя». После оставления затвора число посетителей его увеличилось. Иногда он принимал до 2000 человек в день. Но преподобный не тяготился этим. Дверей своих он никогда уже не закрывал. Любовь его была так безгранична, что казалось, что он любил всех и каждого более, чем мать дитя свое. Прозорливость его была воистину необычайна. После кончины его было найдено много нераспечатанных писем, на которые он в свое время дал уже устный ответ, начинавшийся словами: «Вот что скажи от убогого Серафима». Он был в невидимом общении с подвижниками, жившими от него за 100 и 1000 верст, и которые его никогда не видели. Так затворник Задонского монастыря Георгий боролся с помыслом оставить свой монастырь. Вдруг приходит к нему неизвестный странник и говорит: «Отец Серафим приказал тебе сказать: стыдно де, столько лет сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе оставаться здесь». Архиепископа Воронежского Антония преподобный Серафим поздравлял собственноручным письмом с открытием мощей святителя Митрофана, в то время, когда и речи никакой еще об этом не было. В 1831 году преподобный предсказал голод, и по его совету обитель заготовила хлеб на 6 лет. Предсказал он первое появление в 1830 году в России холеры, но что Саров и Дивеево Господь оградит. Говорил, что на Россию восстанут 3 державы и много изнурят ее, но что за православие Господь ее помилует, и Крымская война оправдала его слова. Предсказывал и великое торжество и радость, которые будут тогда, когда царская фамилия приедет и среди лета будут петь Пасху, но закончил со скорбью. А что после будет? Ангелы не будут успевать принимать души. Царская семья действительно посетила Саров и Дивеева в великие дни открытия мощей самого преподобного в 1903 году, и народ пел тогда в великой радости Пасху. О своей прозорливости он говорил так: «Сердце человеческое открыто единому Господу, и один лишь Бог сердцеведец, а приступит человек, и сердце глубоко. Я, грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь как рабу своему, то я и передаю требующему помощи. Первое помышление, явившееся в душе моей, и говорю, не зная, что у собеседника на душе, а только веруя, что так мне указывается воля Божия для его пользы. Как железо ковачу, так и я предал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так я и действую. Своей воли не имею, а что угодно Богу, то и передаю». Поучение свои преподобный основывал на Слове Божием, святоотеческих творениях и житиях святых. Особенно чтил он защитников чистоты православия, как то Василия Великого, Григория Богослова и других, и сам объяснял, в чем состоит чистота православия, и убеждал твердо стоять за него. Особенно любил он святых русской церкви и наставлял жить по их правилам. На вопрос одного раскольника старец ответил со властью: «Оставь свои бредни. Жизнь наша есть море, святая православная церковь — наш корабль, а кормчий — сам Спаситель. Если с таким кормчим люди по своей греховной слабости с трудом переплывают житейское море и не все спасаются от потопления, то куда же ты стремишься со своим ботиком и на чем утверждаешь надежду свою спастись без кормчего?» Как все случаи прозорливости преподобного Серафима, так и все исцеления, совершенные им при жизни и по кончине, перечислить невозможно. Исцелял он, или помазуя елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой его Божьей Матери умиление, или же давал вкушать антидор или сухарики со святой водой. Часто же давал воду из своего колодца, о котором говорил: «Я молился, чтобы вода сия была целительной от болезней». Водой этой обливались и больные, и здоровые, как при жизни, так и по кончине его, даже в сильные морозы, и больные исцелялись. Николаю Александровичу Мотовилову, исцеленному им, преподобный объяснил, что цель жизни христианской есть стяжание благодати Святого Духа. Преподобный Серафим говорил: «Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Благодатные дарования получают только те, которые имеют внутренние делания и бдят о душах своих. Имя преподобного Серафима тесно связано с Дивеевской женской обителью. Основана она была в 12 верстах от Сарова в Нижегородской губернии Ордатовского уезда при селе Дивеево. Невдалеке от этой общины преподобный Серафим основал как бы отделение ее, для прокормления которой устроил мельницу, почему эту новую общину стали называть мельничной. Окружена была эта община канавкой, причем копал ее преподобный сам, чудесно явившись. Сам он ни разу не был в Дивееве после того, как он посетил с саровскими старцами умиравшую мать Агафью. Он говорил, что это место избрано самой Пресвятой Богородицей для прославления ее Пресвятого имени, и что это ее четвертый и последний удел на земле. Первый был Иерусалим, второй — Иверия, теперешняя Грузия, третий — гора Афонская, и что ни одного распоряжения о Дивееве и его сестрах он не осмелился делать сам, а исполнял лишь волю Пресвятой Богородицы, которую возвещала она ему сама во время своих явлений ему. Всего явлений ее святому старцу было 12. Последнее было за год и 10 месяцев до кончины его, в день Благовещения, в присутствии дивеевской сестры Евдокии. Пресвятую Богородицу сопровождали 2 ангела, святые Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, и 12 дев, мучениц и преподобных. С преподобным Серафимом Пресвятая Богородица долго беседовала, но сестра Евдокия расслышала лишь, что она просила его не оставлять ее дивеевских дев и обещала ему помощь и заступление, а подвижницам обещала венцы. Прощаясь с ним, Пресвятая Богородица сказала: «Скоро, любимче мой, будешь с нами». На этом окончилось благодатное явление. Между тем силы преподобного пришли в полное истощение, но подвиги свои он еще усугубил. Так он почти совершенно лишил себя сна, засыпая лишь на несколько минут в сутки. Ноги его болели мучительно, но лик его был всегда светел и радостен. В конце 1832 года он сам отмерил себе могилу у алтаря Успенского собора. К этому времени относится и наставление, сделанное им иеромонаху Надеевской пустыни Костромской губернии отцу Тиману. «Сей, отче Тимоне, данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, сей на песке, сей на камени при пути, сей в тернии, где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в землю, да не истязан будешь от господина своего, но отдавай его торжникам, да куп людеют». 1 января 1833 года преподобный Серафим причастился в последний раз святых тайн в больничной церкви, простился с братьей и благословил всех, говоря: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь вам венцы готовятся». Вечером он долго пел в своей келье пасхальный канон и стихиры. В 6 часов утра сосед его, отец Павел, почувствовал запах гари и дыма. В келье старца горело всегда множество свечей за тех, кто просил его молитв. На предостережение о пожаре он говорил: «Пока я жив, пожара не будет, а кончина моя откроется пожаром». Так и случилось. На стук отца Павла ответа не было. Иноки решили, что старец ушел в церковь, а в келье горит, и сорвали дверь с крючка. Келья была наполнена дымом, тлели книги. Когда же их погасили и зажгли свечу, то увидели святого старца на коленях перед келейной его иконой Божией Матери умиление. Душа его уже возвратилась к Создателю своему. Приготовив тело его к погребению, иноки положили его в приготовленный им для себя гроб и положили с ним, согласно воле его, финифтиный образок преподобного Сергия, которого особенно чтил покойный. В эту ночь настоятель Глинской пустыни Курской губернии, отец Филарет, увидел на небе необыкновенный свет и сказал братии: «Вот так души праведных отходят ко Господу. Ныне душа отца Серафима возносится на небо». Столько народу собралось на погребение, что свечи гасли от духоты. Особенно тяжела была скорбь дивеевских сестер, потерявших в нем духовного отца и руководителя, и оставшихся после него в полном смысле сиротами. Погребли святого старца в указанном им месте на правой стороне от соборного алтаря, и на чугунном памятнике сделали следующую надпись: «Жил во славу Божию 72 года, 6 месяцев и 12 дней». «Мы как копеечные свечи», — сказал о нем архиепископ Воронежский Антоний, «а он, как пудовая свеча, всегда горит перед Господом, как прошедший своей жизнью, так и настоящим дерзновением перед Пресвятой Троицей». Чудеса и исцеления на могиле святого старца, как и молитвами его по всей России, продолжали совершаться непрерывно. В одном только 1895 году было обследовано 94 случая исцелений. Вера в него продолжала возрастать во всех слоях русского народа. Весь он во главе с государем-императором желал и ждал его прославления. И 19 июля 1903 года оно состоялось в присутствии царской семьи и многотысячной толпы народа. Сопровождалось оно неисчислимыми чудесами и исцелениями. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами его, и весь народ среди лета пел Пасху. Вскоре исполнилось предсказание преподобного о той великой скорби, которая должна была посетить Россию после торжества его прославления. Настала година испытаний, когда, по слову преподобного, ангелы не успевали принимать души многих новых мучеников. После революции мощи преподобного, как и многие другие православные святыни, были похищены безбожниками, и местонахождение их было неизвестно. 11 января 1991 года в Петербурге были вторично обретены честные мощи преподобного Серафима после долгих лет сокрытия их в антирелигиозном музее в Казанском соборе. Мощи преподобного Серафима были переданы патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и 7 февраля торжественно перенесены в Москву в Богоявленский Патриарший собор для поклонения верующих. 23 июля 1991 года мощи преподобного Серафима крестным ходом припровождены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь к месту земных подвигов старца. Молитвами преподобного Серафима да помилует всех нас Господь.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.